говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ну вот, на дворе и Богоявление. Трещат морозы, но морозы эти, мы с вами видим, это наблюдаем, явно благодатные в эти дни. Хотя бывает и студенно, конечно, в нашем Отечестве, да и будет еще холодно нам всем. Но сколько бы ни трещали эти вот безблагодатные морозы, сколько бы ни полз по лику нашей необъятной Родины, этот страшный коронавирус. А ведь мы с вами твердо знаем, что будет и весна, и Пасха. То есть, проще говоря, весна-то все равно наступит. С праздником вас, Богоявление! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», как оно обычно по вторникам, в это время, московское время 19:00, слушают нас не только в Москве, передача «Любовь и верность», это передача о семье. Как многие из вас знают, но все равно в короткой преамбуле напоминаю, о чем мы будем говорить, поскольку присоединяются все новые и новые слушатели. Иногда они сидят около своих радиоприемников или компьютеров, даже и телефонов можно, за пределами нашего Отечества, что радостно. Ну вот, передача о семье, веду ее я, Валентин Лебедев, скромный раб Божий, редактор журнала и сайт «Православная беседа», который пишет 30 лет вот на семейные темы тоже. И сегодня, ну, как и всегда, мы будем говорить, может быть, ну, хорошо, остановлюсь. Напомню, что передача наша все-таки в основном о проблемах, а не об успехах в нашей семейной жизни. Потому что, ну, православный человек ведь это человек, который живет все-таки с критическим, или, говоря по-христиански, с покаянным взглядом на жизнь. Поэтому, да, мы радуемся, конечно, свадьбе, мы радуемся началу семейной жизни, воспитанию наших детей, нас слушают и родители, и бабушки. Но не все так светло в нашей жизни по этой части. Мы с вами много раз говорили, сколько у нас уже разводов в стране, вот, сколько браков, сколько рождается детей. Это сегодня, это тема передачи, но не прямо это, не буду вдаваться в статистику. Знают некоторые, можно посмотреть, она печальная. Она лучше, чем в некоторых странах Европы, есть совсем кошмарная, но она печальная. И печальное еще то, что иногда семья-то ведь, ну, не просто разводится. Не просто разводится. Для православного человека он разводится тоже. Под разводами мы понимаем распадение настоящих браков в нашей передаче. Не гостевых, не пробных, не гражданских, так называемых. С этим словом всех запутали, потому что вообще гражданский брак – это как раз брак, соединяемый там в мэрии, скажем, во всех странах. А теперь это по-другому, просто блудное сожительство. Вот. А настоящих браков? Вот развал настоящих браков. Но это полбеды. потому что мы говорим, как правило, вот как растут дети, как растут мальчики, в неполных семьях, а бабушка, мама обычно, и какое тут создается женоподобие. Ну, простите меня, я тоже рос, например, что же я? Чем я хорош, скажете вы, с мамой и с бабушкой. Ну, правда, был и дедушка, вот, но не папа. Но я всегда чувствовал бабушкину заботу, и лучше человека на земле, она покойная, конечно же, сейчас, но не было и нету для меня. Поэтому тут ведь не на холоде, не в голоде рос я, вот. Не в трущобах городских, как в песне поется, жить я начал, а ведь есть и такие дети. Когда семьи-то никакой на самом деле настоящей не было. Таких много. Да и треснуло. Да и непонятно, что вообще происходит. Семья или не семья. Никто и не женился, никто и не развелся. Все пьянствуют. Да, может быть, и в тюрьме даже сидят. И вот дети оказываются одни. И вот в таком случае уже срабатывает не вот это вот ювенальная юстиция, которая отнимает детей для того, чтобы пресечь традиционное воспитание, как мы с вами говорим, и стояли против этого закона, а настоящая, ну такая, по-настоящему работающая опека, и детей помещают в детский дом. Они сейчас по-другому называются, меняется все это в жизни, но по существу это там дом малютки, детский дом, где дети растут без родителей, ну, в среде воспитателей. Там варианты возможны. И, конечно, конечно, каждый день икру они не едят. Если мы едим не каждый день, то там, может быть, и совсем бы не ели бы, если бы не было бы благотворителей, если бы не было бы людей с милостивым сердцем, если бы не было бы определенных организаций, которые занимаются этой работой, в частности, ну, такое холодное слово, фонд, ну, а как? Вот так они организуются юридически, для того, чтобы помогать людям, в частности, и одиноким, хотя и не брошенным, а в приютах и домах пребывающих детям. Вот сегодня у нас в эти крещенские, да и рождественские дни, когда добро надо делать с особой активностью, вот сегодня у нас в передаче «Любовь и верность» Анастасия Булмина. Здрасте.
Здравствуйте.
Вот она, директор фонда «Мои друзья» называется. Этот фонд работает, на самом деле, 12 лет. Почему я сказал «на самом деле»? Потому что в наше непростое время работать достаточно трудно разным организациям, которые заняты работой честной, тем более открытой сердечно в сторону людей. Как и нашей с вами просветительской, православной. Можно и месяц с ней проработать, на самом деле. Вот. Они работают 12 лет, уже опекают приюты, детские дома, курируют строительство храмов, то есть совсем по уже религиозной части. В данный момент 6, правильно, Анастасия?
Да, да, в этом году мы помогли 6 храмам в строительстве, восстановлении, реконструкции из разных регионов. Можно зайти на сайт, на сайте все храмы видны.
На сайт
все
какой отчеты. Зайти?
Сайт фонда «Мои друзья».
А вот надо будет потом дать.
Да, я обязательно о нем скажу, как вы
обязательно,
найти.
Обязательно. У нас передача должна носить не только теоретический, вот, или просто душевно-эмоциональный, но и практический характер. Телефон, фонд, помощь, все. Вот. Ну и дома престарелых тоже есть.
Да, у нас есть дом для пожилых людей. Он находится в городе Дубна, называется Рождественский. И это одна из первых организаций, вот с начала основания фонда, которой мы помогаем. Мы им не просто помогаем, мы с ними уже много лет дружим. Мы несколько раз в год ездим и на 8 марта, и на 9 мая ездим, и на День пожилого человека. С Новым годом поздравляем. Стараемся поддерживать их, потому что там 31 человек. Проживают сейчас. И мы в большей степени им, конечно, привозим вещи первой необходимости. То есть мы не сладости привозим, как все остальные, а мы привозим что-то нужное. Они нуждаются в пеленках, нуждаются в моющих средствах. Это то, ну, что выделяет им государство, но в небольшом количестве. И, к сожалению, бывает такое, что, ну, этого не хватает. Поэтому у них есть такой запрос на это. И мы вот, конечно, привозим что-то и к чаю, но в особенности это подарки какие-то полезные для них. Тонометры, лекарства, шприцы. Вот что-то, вещи первой необходимости, которые им нужны.
А вот тут такой грустный вопрос такой, незапланированный. Это дом-то простой, неплатный, такой вот социальный,
да? Да, да,
да. А название ее рождественский почему? Так решила дирекция? Там православные люди?
Не могу вам точно сказать. Учредитель,
не знаете, насколько они православные, но так назвали, да?
Да.
Хорошо. А что в наших домах престарелых, ну, не секрет, братья и сестры, что мы с вами, так сказать, стариков оставляем, с вами вместе народ наш. Потому что были времена, не оставляли, как сейчас на Кавказе мы об этом говорили. Там нет ни детских домов, ни домов престарелых. Но и в истории нашего отечества, народа русского, русского в самом широком смысле слова, тоже были такие периоды. Теперь это у нас дома престарелых, приюты есть. И даже мы из дома не хороним покойников. Стараемся поскорее отправить их в морг, родных людей. Что свидетельствует, конечно, об общем угасании родовой любви. Но это не тема нашей передачи, хотя уже и тема. Скажите, а вот эти дома-то просто государственные, да, вот небольшой дом под Дубной, они что, очень скудно там живут люди, честно?
Вот они сейчас...
Зачем помогаем мы?
Они, да, сейчас переехали в новый дом, сейчас у них условия, конечно, получше. До этого у них было очень старое здание, там требовался ремонт. Слава богу, сейчас у них все хорошо, и мы не единственный фонд, который их поддерживаем. Они живут действительно... приемлемо. Ну, у них все нормально, все чистенько, там убираются. Но есть вещи, которых действительно не хватает. Допустим, моющих средств выделяется определенное количество, и их на месяц просто не хватает. Также, допустим, как памперсы для взрослых людей, на сутки выделяется один, а мы прекрасно понимаем, что одного на сутки, ну, просто не по-человечески. Поэтому обращаются к нам и просят помощи, конечно, как тут отказать?
То есть без помощи благотворителей, вот такие учреждения, Дубна, это не крайний север, вот, а в общем-то это, так сказать, известный город, Наукоград, с особыми условиями жизни вообще-то для людей, хотя он за около 100 километров, но все равно там москвичи живут, вот, и там вот памперсов не хватает, да? Значит, где-то, бог знает где, там совсем нет памперсов.
Да, да, там, да, ситуация еще, да, хуже. Да, еще чем хуже. Дальше от Москвы, тем сложнее, к сожалению. Ну, а дом для пожилых людей у нас один, поэтому остальные пока к нам не обращались, мы сейчас больше помогаем ребятам из детских домов. И столкнулись с той ситуацией, что чем дальше от Москвы, тем, конечно, сложнее. И финансирование меньше, и детей больше, и задач у них больше, и помещений не хватает. Конечно, в Москве и в Московской области с этим намного лучше.
Да. Ну, то есть ваш фонд, напоминаю, это фонд «Мои друзья». У нас сегодня в гостях на радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность» Анастасия Булмина, директор фонда благотворительного «Мои друзья». Так у вас в разных местах детские, да, дома. То есть они в основном детские дома. Я как-то сосредоточился, я знал, что, конечно, в основном дети у вас. Может быть, даже не храмы и не дома престарелых, а именно дети. Просто меня вот заинтересовало, как живут у нас престарелые люди. Вот в этих домах, значит, понятно, как они живут, без памперсов в основном.
Если это
не платные дома.
Не все так плохо, но некоторых вещей действительно не хватает.
Понятно. Значит, теперь про детей все-таки. А как дети-то живут у нас вот в этих домах-то презрения? Как они называются? Они теперь не детские дома называются?
Да, теперь...
Расскажите.
Но детские дома убрали только название, и то не везде. Теперь они социальные центры по сопровождению семейному. То есть у них сейчас... На базе вот этих детских домов обучили педагогов и делают школу приемных родителей, обучают, как стать родителями в будущем. Вот. Но при этом здание осталось тоже, система практически та же. То есть если дети раньше жили, допустим, в детском доме было 40 человек, их делили на группы, они жили по группам и, соответственно, вот так вели быт. Сейчас стали называть не группы, а семьи. И, допустим, те же 40 человек живут по семьям. У них там своя кухня, у каждого там каждый...
Подожди, живет... Это они уже не живут в этом центре детском доме?
В этом же центре живут, в этом же здании, просто теперь у них название не группа, а семья.
А, то есть внутри,
да,
скажем, есть там роты, да, в армии, тут отряд, да, пионерский,
да. А теперь не семьи. Отряд, а семья называется.
Понятно,
да.
Ну, может быть, них... оно и лучше как-то, да.
Ну, я не могу судить, лучше это не лучше. Они, конечно, стараются приучить детей для того, чтобы дети, выйдя из детского дома, могли правильно вести быт, умели готовить, следить за собой. В принципе, было то же самое, просто поменяли название. Не знаю, посмотрим через много лет, насколько это было полезно. Да,
через много лет, может, это изменится.
Ну, вероятно,
будет уже, да, не семья, а еще чего-то. Сколько детских домов у вас в фонде?
Я могу рассказать, почему у нас география наших детских домов так обширна. Мы стараемся, да, не отказывать. Вот 12 лет назад, когда создавался фонд, наш учредитель сама из Северодвинска, поэтому у нас появился детский дом, несколько детских домов в Северодвинске. Я сама из Ростова-на-Дону. У нас есть в Азовский детский дом, это Ростовская область. Есть несколько, около 4 вот, социальных центров в Ростовской области, по Москве несколько. И вот наша география из-за того, что мы людей, которые курируют эти детские дома, мы их знаем лично, знаем, сколько они вкладывают труда в свою работу. И, в общем, поэтому за счет личного вот такого вот, дружбы, вот такой дружбы и примеры этих людей. Вот я сейчас расскажу, почему я именно говорю дружбу. У нас есть Азовский детский дом, и там есть директор Елена Александровна Байер. Это человек, который сама выросла в детском доме, которая всю жизнь посвятила тому, чтобы этих детей воспитывать правильно, построить систему, которая бы так хорошо работала. Она написала диссертацию и построила такую систему, которая работает хорошо. То есть ее дети получают высшее образование. Ну, понятное дело, не все, но в большей степени, большая часть ее выпускников там добились успеха. И вот такие люди мотивируют, и мы стараемся таких людей поддерживать и как можно больше им помогать.
Мотивируют вас?
И меня, и тех, кто этим занимается, и самих детей.
То есть успешные дети?
Да.
А неуспешные дети есть? Вот такой вопрос неожиданный.
Ну, к сожалению, они есть везде. Этого не избежишь. Какой-то процент, конечно же, есть.
А насколько они опекаются церкви? Ну вот, епархии Ростовской в данном случае. Вот дом этот самый, Азов он называется?
Да, вот, да? Я, допустим, про Азов хорошо знаю, что там каждое воскресенье забирают детей и возят в церковь. Но это такие вот тоже друзья фонда, там батюшки знакомые.
Действительно, знакомые, уже работающие с детьми?
Они работают не в самом детском доме, это не часть системы. Это их друзья, которые прививают детям веру.
Ну и прививается?
Да, да, дети с удовольствием, дети с удовольствием. Не все, конечно, это не так просто заставить детей ходить,
да,
в церковь.
На этом, да.
Не все, конечно, работаем. Но действительно ходят, ходят с удовольствием, потому что там и принимают их хорошо, и всегда покормят. Поэтому для них лишний раз выйти в свет, в социум, это большая радость.
Грустно живется детям все равно? Такой вопрос.
Это сложный вопрос. Я не могу ответить за детей. Я не скажу, что грустно. Они не считают... Вот мы как-то разговаривали, и я говорю, вот про родителей там стоит вопрос задавать? Нет. Воспитатель говорит, вы не переживайте, они по этому поводу... их это не сильно бьет по ним. Они хорошо разговаривают о родителях, потому что большая часть у них жива, или она где-то есть, там у кого-то бабушки есть, еще что-то. Да, для них это сложно, им это непросто, но они об этом могут говорить. Они такие же дети, как и все, просто оказались в других условиях. То есть у них детство проходит не в семье, а среди вот учреждения. Да, это не всегда хорошо, но не скажу, что это прям очень плохо, потому что действительно о детях заботятся, их воспитывают сильными. Ну, не всем это удается. Ну, я не могу говорить совсем о
плохом. Дело все в том, что я сейчас про грусть. Дело все в том, что, например, я как бы участвовал, ну, со стороны просветительской церковной, благотворитель у нас известный был, есть, вот, и созидала группа этих людей, богатых и благочестивых, и храмы, и монастыри, и в том числе и помогала детским учреждениям. А один прямо в монастыре и построили. Ну, вот насчет им там хорошо. Лучше места вообще на земле не видел. Я, может быть, не везде был, конечно, но вряд ли есть. Это такое учреждение само по себе, стоящее рядом с монастырем на природе, в прекрасном месте, из стекла, дерева и мрамора, с иностранными кроватями, с компьютерами, с разными, там, хотел сказать, морскими свинками, да и морскими свинками, какими-то диковинными животными, с матушками, сестрами, монахинями имеется в виду, которые знали по 3 языка, в том числе и французский, и которые были педагоги при жизни. Вот такая обстановка. там. И на всю эту жизнь деньги все время поступали. То есть завтракали, обедали, ужинали. Ну, приучали к постам, конечно, но не обязательно. И ели все, вот буквально икру, наверное. Сказал, икру не едят. Вот там это было неудивительно. Родители у этих людей, и они занимались там и театр, тут служба церковная, тут самодеятельность. Надо сказать, достигли успехов многие. Их возили на разные мероприятия и концерты. Опять-таки, те же добрые люди. Ну, вот как и ваш фонд там другой был, он больше военных воспитывал, но вот он им помогал. Связь поколений. Вот генерал Александрович Котелкин, его учредитель, директор. И, ну, везде были. Это Черноостровский монастырь. Вот. Никольский. Женский создал этот дом, мать Николая, вот ее тоже усилиями. Так я к чему? Девочки прекрасные, там девочки, вот, и, потому что монастырь женский. И родители жуткие у них, как правило, приживых родителей, какие-то вот такие в основном. Ну, не все, не знаю, многие, вот многие преступники всякие, так скажем. Вот, но... Говорит, ну лучше не спрашивайте, потому что вообще-то все они хотят домой.
Конечно, конечно. Расскажите какие мне. Бы хорошие условия ни были, все дети хотят домой. Даже вот сколько бы туда ни вкладывали, вот детям действительно дарят там от 8 до 10 подарков, до 20. Люди приносят все, ноутбуки, снегоходы покупают. Да. В Москве, вы представляете, для меня это больная тема. Я очень ругаюсь по этому поводу. Ну. Конечно, дорогие подарки ни к чему хорошему не приводят. И, к сожалению, дети потом их перепродают, меняют на сигареты. Но это очень плохая история.
Как сами дети?
Ну, да. Это не очень хорошая часть, поэтому я против вот таких дорогих подарков. И в этом году к нам обратился детский дом, говорит, у нас спонсоры все отказались, купите нам, пожалуйста, детям, они написали письма, подарки. Но я говорю, вы знаете, я за полезные подарки, я говорю, просто не хочется покупать там очередные конфеты или телефоны, что они там написали, вот, а хочется отправить их на курсы обучения чему-то или подарить им что-то, что будет для них самих полезно. Она говорит, ну, помогите, вот, выбора нет. Мы начали читать письма, приехала педагог, с которой мы поехали закупать подарки, и в некоторых письмах, там, около 11, были написаны пледы. Я говорю, господи, зачем им пледы? Она говорит, вы знаете, у нас одна девочка приехала, ее второй раз вернули из семьи. Это очень такая тяжелая история, когда второй раз возвращают ребенка.
Из своей же семьи?
Нет, из приемной семьи. Ее вернули, отказались от нее. И вот она с собой, там, вещи какие могла взять, у нее не так много было. Одно из вещей был плед домашний. Вот, она очень, она только с этим пледом и спит, она его никуда не может, ну, то есть без него она никуда, прям это ее вещь, которую она не отпускает, это связь с домом для нее, и многие дети это увидели, и ведь у них же есть свои пледы, которые им выдали, там, новый, там, хороший детский дом, у них все здорово, но они заказали на Новый год себе пледы, потому что для них это что-то личное, это что-то вот как... то, что связывало бы их с домом. И мы, когда выбирали эти пледы, меня так тронула эта история, мы постарались найти их разными, чтобы у каждого ребенка они были не похожими, не как у них же там у всех одинаковые. Поэтому, чтобы они были разные, и чтобы им, конечно, было приятно. Но вот увидев, все захотели себе тоже плед, чтобы это вот для них
как это дома.
Связь. Да, для них это как дома, для них это связь и какой-то вот такая... история. Да. Им всем хочется домой. Какие бы прекрасные условия ни были, как бы их хорошо не кормили, что бы им там не дарили, они будут с радостью жить со своими выпивающими родителями в однокомнатной квартире в
хорошо,
очень плохих условиях.
Да.
Ну, да, да, у каждого да. по-разному. И они все скучают по дому, и все защищают своих родителей, даже если... Вот мы мастер-класс проводили, одна девочка... очень хвасталась своей мамой. Мама отбывает наказание в колонии. Вот. Но она очень хорошо рассказывала своей маме, она ей очень гордилась. То есть все дети, вне зависимости от того, какие у них родители, в каких они условиях росли, они все скучают по дому и все восхищаются своими родителями, любят их и хотят к ним вернуться.
Вот не Павлики Морозовы-то у нас в детских домах-то. Вот душа-то действительно христианка. Вот сейчас к такому, так сказать, практическому никак жертвовать мы. Там телефоны, фонды, все это в конце. Коль вы снегоходы тарите бодро.
Нет, я против снегоходов.
Я не о том. Да. Вот у нас сидит звукорежиссер, с удовольствием Евгений говорит, я бы тоже вот сейчас вместе без снегоход, я его не поменял бы на сигареты, тем более я не курю. У нас на радиостанции «Радость» никто не курит. Так вот, я сейчас хочу спросить-то о главном. нас слушают, ведь, ну, бабушки-то всегда, это правильно, это основные люди, которые воспитывают подрастающее поколение. Ну, мамы бездетные, то есть не мамы еще, а те женщины, которые могли бы стать матерями. Вот они вышли замуж, а детей нет. Не вышли. Разные ситуации, мы о разном говорим. Вот, обычно в пасторских эфирах это было со священниками по поводу, как вести себя. Ну, вот женились люди, а детей нет. Ну, что церковь советует по этому поводу? Вот, будут, Бог даст, совершите что-то. Что, например? Возьмите ребенка вот из такого там центра, не центра, проще будем называть детским домом. Детский дом. Да, конечно, привычно. А потом Бог и даст. Ну, если уж там совсем, понимаете, что-то не может быть, это люди знают, все равно это надо брать тем более. А бывают такие случаи, чего ж у нас передача взрослая, когда вроде так и здоровая, а вот детей нет. А потом раз и на воды съездите туда-сюда, вот некоторые разные паломничества отправляются. Вот я знаю историю, например, отец священник, дед известный священник, фамилии всем известные, не буду называть поэтому. Деда особенно, и прадеда даже уже, вот такая просто семья священническая, некоторые догадаются. Вот нет ребенка, а мать как раз дочь вот всех этих священников, потому что молодой изначально батюшка, теперь же настоятельный, между прочим, вот родители, священник, матушка с протоиереем ездили в особое место, поехали в Грецию, молились, бац, приезжают, есть ребенок, я был на крещении. Ну, вот так вот. Но рекомендуют при этом, и мы знаем, наши радиослушатели, взять ребенка. Ну, откуда вы возьмете? Не у соседей, правильно? Ведь в государстве живем. Взять можно из детского дома, предположим, да? Дело сложное. Вы уже говорили, что в этих домах есть курсы, которые обучают. Правильно?
Да, школа приемных родителей.
Раз. Школа приемных родителей. Записываю. Школа приемных родителей. Это первое, светлое. Но вот вопрос. Только что мы при всей этой школе приемных родителей упомянули девочку с пледом, печальную, трогательную историю, которую вернули назад. Вот, кстати, часто назад-то возвращают?
Ну, есть процент возвращения, да, к сожалению, но потому что люди оказываются в конечном счете не готовы. Часто женщины особенно любят делать так, что вот ребенок придет в мою семью, он спасет мой брак.
Угу. А вот как.
Да, к сожалению, это не работает. Пока мы сами не будем самодостаточными, пока мы сами не поймем, что мы уже доросли духовно до того уровня, что мы можем взять ответственность за кого-то еще. Когда мы приводим ребенка в семью, мы берем человека, мы берем ответственность за него. И это ответственный шаг. То есть он не спасает нашу семью, когда мы его берем. Мы спасаем ему жизнь, мы ему помогаем. То есть у нас должен быть переизбыток ресурса, которым мы могли бы с ним поделиться. Поэтому многие к этому не готовы. Многие думают, что вот я сейчас возьму ребеночка, он будет розовенький, хорошенький, будет себя прекрасно вести, он будет спасать мою семью, муж никуда не уйдет, и мы будем счастливо mm-hmm. жить долго и счастливо. Но, к сожалению, в жизни, оказывается, это не так. Поэтому и созданы школы приемных родителей, которые на первом этапе, прежде чем ребенка взять, нужно ее пройти, нужно понять, что, к чему, кто такие дети-сироты, что они на самом деле бывают очень злыми. Они злые не от того, что вот они сами по себе такие, а жизнь их так бедных ломала, что им пришлось стать такими. Они защищаются от этого мира. У них большой груз психологических, психических проблем. Это не так просто. То есть там объясняют, что с этим делать, как быть к этому готовыми. Там есть такие же приемные родители, которые уже много лет воспитывают детей. Они на своем примере рассказывают, каково это. И пройти школу приемных родителей и оценить свои возможности, можешь ли ты дать человеку что-то большее, вот с этого стоит начать, прежде чем думать, можешь ли ты взять ребенка или нет.
Да, братья и сестры, до середины нашей передачи дошла. Вот «Любовь и верность», передача о семье, которая идет по вторникам обычно в это время, по московскому времени 19:00. Сегодня у нас в гостях у Анастасии Балмина. Она директор дома, она помогает домам, фонда «Мои друзья», который, как вы слышите, помогает в основном детским учреждениям, детским домам, но есть и дома престарелых, там строительство храмов, варианты есть. Но мы сейчас о детях говорим, мы дошли до главного, до сирот, которых усыновляют, до выбора, который делают родители. Очень интересно было тут сказано, сейчас мы про это поговорим, да, как нужно спасти семью, да, а вот не ребенка. Это вот тезис совершенно перевернутый, я вот первый раз слышу, это интересно, сейчас об этом поговорим. Но я должен вам сообщить телефон нашего прямого эфира радиостанции «Радонеж». Это 8495, Москва, это актуально, звонят они из Москвы. Дальше 959-5939, 959-5939. Прямой эфир, передачу ведет Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». И еще раз Анастасия Булмина, директор фонда благотворительного «Мои друзья». Фонд существует 12 лет. Вот, Анастасия, вы интересную вещь сказали такую по поводу того, что думают родители в основном. Я вообще первый раз про это слышу. Вот как-то мы в передаче говорили, ну, с нашим соведущим, с отцом Александром, о том, что есть, она была посвящена, собственно, таинству венчания. И он прямо хорошо сказал. Ведь некоторые думают, православные люди, а они православные тем более, они тоже любят венчаться в красивых платьях, ну, закажут, оплатят, сейчас, правда, катехизация уже нужна, вот, ну, и хорошо, катехизируются как-то. Так вот, думают, что от этого или дольше проживут, или муж пить не будет, или брак крепче будет. Все с какими-то земными и прикладными целями. Вот тут очень похожий тезис. Более земной, но все-таки. А ребенка-то возьмем, а чтобы муж не ушел, а чтобы муж меньше пил, а чтобы вот и так далее, чтобы семья крепче была. Не о ребенке думают, там не о Царстве Небесном случае, так сказать, венчания и жизни будущего века, а тут, значит, вот не о детях, а о том, как бы оно покрепче, получше поспать. Да?
А бывает еще, знаете, почему берут?
Потому вот сейчас вы расскажете, потому что звонок поступил, прямой эфир. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С великим праздником Крещения. Спасибо. Поздравляю. Валентин Владимирович, да. Нам бы хотелось бы узнать насчет журнала «Православная беседа». Угу. Будет ли подписка на него?
Ну, подписки сейчас пока не будет. Времена сложные, я уже говорил. Вот, пока не будет подписки. Вот так вот как-то, понимаете, коронавирус, как вы слышали, от этого совершенно в нищее состояние впадают многие, тем более вот церковные, ну, скажем, просветители. Ну, какой доход от журнала «Православная беседа» был все эти 30 лет? Никакого, только расход. Вот, ну, и теперь такие наступили времена, что подписываться на подписку, это значит остаться в долгу перед вами. Вот, так что уж давайте в храмах искать, если найдем, на всех не хватит журнала «Православная беседа». А сказать, давайте подпишемся, а потом не выполнить условия, вот это будет, как бы так сказать, нечестно во всех отношениях. И перед Богом, перед вами, но и перед властью, потому что на это нельзя выпустить журнал. Давайте так пока, вот, вести проповедь тем журналом, который у вас в руках. Его отдадим ближнему, его отдадим вашему соседу, сослуживцу для осуществления нашей миссии. Спасибо за звонок. Но мы говорим сегодня про детей. И вот про тех, значит, родителей, которые берут для женщин больше, вы сказали, это понятно, мужчин, наверное, про это вообще думают меньше, для укрепления семьи, да?
Да.
А бывает еще, вы сказали, тут звонок поступил. Да, да, расскажите подробно.
Бывают даже такие, кто берет ради того, чтобы им платили, потому что в Москве за это еще выплаты есть, когда это приемная семья или патронажная семья, берут еще и ради хороших выплат. Поэтому, к сожалению, такие случаи тоже бывают.
А выплаты хорошие?
По-разному, но хорошие.
А, то есть можно это прозаработать?
Да. То есть приемная семья – это где приемные родители являются воспитателями. Они получают там доп. Образование, и они являются своего рода воспитателями. Они
за это такой маленький детский дом. Я такой помню, мы были, писали о нем.
Ну, там до 8 человек. До 8 включая человек. Своих, да, усыновленных. Поэтому более 8, конечно, нельзя.
Но это не так плохо, как в первом случае. Там, то есть в первом случае неплохо. Семью укрепить, но он неверный, так я понимаю. Ну и духовно, и психологически, там как бы и вернее, педагогически, наверное, да. А второй-то, может, он и неплох.
Но вы знаете, когда берут они... действительно там, 8 детей, да. Это очень плохо. Но представляете, 8 человек, вы за ними не уследите. В большей степени это берут люди, которые живут в частном доме. К сожалению, есть такие случаи, я не буду называть имен, но берут, и дети у них работают. Они получают там за них... за каждого определенную сумму, а когда их 8 человек, эта сумма в 8 раз увеличивается, они там себе достраивают дом, эти дети им там помогают, не всегда нормально получают образование, и, к сожалению, из этого ничего хорошего не выходит. Это получается своего рода маленький детский дом, но при этом он еще хуже в плане подхода к детям, и это, конечно, вообще губит судьбы тех детей, которые там оказываются. И, конечно, есть хорошие ситуации, но, к сожалению, я столкнулась в своей жизни не с самыми лучшими, поэтому я не поддерживаю, когда очень много детей берут. Я за то, чтобы, если брать ребенка, то по возможности дать ему все, чтобы он смог в этой жизни состояться.
А фонд помогает таким вот семьям-то? Ну, пусть не 8-4 вам нравится, предположим, и вашим учредителям. Вы им помогаете или только
смотря
вот государственным
чем,
домам?
Мы вот вряд ли им чем-то можем помочь. Это полноценная семья, которая получает заработную плату за то, что они воспитывают детей. Чем мы можем помочь? Советом можем, психологом нанять им можем. Найти юриста, да. Финансово я здесь не вижу смысла им помогать. Вот в детском доме, да, там понятно, какие у них запросы, какие, что им нужно. А здесь для меня пока эта система не очень понятна. Понятно, поэтому я не вижу здесь пользы в нашей помощи. Я думаю, что это даже будет во вред. Это вырабатывает потребительское отношение. Действительно, да, многие подопечные уже начинают заказывать такие подарки.
Снегоходы опять, да?
Да, ноутбуки, и сидишь и думаешь, ну это же не вещи первой необходимости, но вот как здесь быть, а люди вполне серьезно как бы заказывают такие вещи. Поэтому меня это очень расстраивает.
Ну ноутбук-то, вот я упомянул детский дом, приютом трудно назвать, не знаю как сейчас, но было всегда так при Черноостровском Никольском женском монастыре, вот, ну так там все и с ноутбуками сидят девочки. Тут какие-то пытались наши либеральные какие-то граждане торпедировать этот дом и мать Николаю 2 года тому назад. И какие-то там такую чушь писали в интернете, такие подрывные сайты у нас есть под псевдонимами, что там что-то не кормят. Я не знаю, что там было такое, там просто все в ноутбуках.
Я вот сейчас объясню, почему я против ноутбуков. Смотрите. На звонок.
Да, звонок, а потом про ноутбуки, потому что иногда не дожидаются. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Когда-то я выступала в детском приюте женском при Свято-Никольском монастыре.
Да, вот.
Вот. И читала им детские стихи свои. Вот, я сочинила после поездки стихотворение.
Так.
«Мы мчим в Подмосковье». Рельсы бегут туда, где в поселке есть детский приют. Там с 3 лет и старше детишки живут, и только девчушки, ведь женский приют. Их как своих близких все там берегут, и все только в ласке спокойно растут. Там много игрушек и создан уют, заботами матушек выжил приют, и все хорошо там, внимание вокруг, но тайну из тайн все в душе берегут. Дети есть дети, и мамочку ждут, по-детски наивно игру там ведут. «Мамочка, где ты?» «Я тут, я тут». «Вот скоро приедут, меня заберут». Грустно все это, из глаз слезы льют. Но мы все в ответе за это, мой друг. А дети есть дети, и снова поют. Надеются, верят, что мамы придут. «Мамочка, где ты?» «Я тут, я тут». Дети играют. Детский приют.
Спасибо вам. Вот видите, о том же самом Черноостровском монастыре в Малоярославце. Это не совсем уже Московская область, Калужская епархия. Вот видите, значит, я, так сказать, вас не обманул. До сих пор работает этот самый прекрасный детский дом. Но вот нашим, так сказать, трогательным стихотворением радиослушательницы позвонила как раз именно о том, о чем вы говорите. Только начали мы другой педагогический вариант, и она позвонила, думаю, дам ей слово. Продолжайте.
Да, про ноутбуки. Вот вы говорите, что полезно. Действительно, это полезно, но они у них есть. У детей есть у большинства. Вот,
тех... Именно в этом доме.
И в этом, и те, которые мы курируем, у них есть компьютеры стационарные, либо ноутбуки, где они работают, где они онлайн-обучение проходят, они подключены к интернету. То есть у них вот это все первой необходимости, компьютеры у них есть. Но почему я против подарков ноутбуков? Угу. Знаете почему? Потому что дети, когда им говорят, напишите письмо Деду Морозу, даже если ребенок хотел плед, он напишет в письме плед. Но его сосед по комнате напишет ноутбук. Он скажет, ага, ноутбук-то подороже, и он будет уже с этой точки зрения выбирать ноутбук. И в конечном счете вот так доходят до снегоходов и заказывают. Они им не нужны, им снегоходы к лету пришли. И, в общем, половина подарков пропадает, либо они потом их перепродают. Ну, в общем, вот это та история, когда это не во благо, когда это плохо. Поэтому здесь, конечно же, лучше дарить что-то, что принесет ребенку пользу. Пусть это будут курсы, пусть это будет мастер-класс, пусть это будет какая-то лекция. Это что-то, что принесет ему пользу в дальнейшем, чему-то его научит.
Вот видите, какое непростое дело, братья и сестры, слушатели нашей активной радиостанции «Радонеж», благотворительность. Казалось бы, оп, там купили, подарили, собрали. Нет, этим должны заниматься специалисты. Сегодня у нас такой специалист в студии радиостанции «Радонеж» в прямом эфире. Это Анастасия Булмина. Она директор фонда «Мои друзья», который 12 лет помогает и храмам, и домам престарелых, как слушали те, кто сначала слушает нашу передачу «Любовь и верность». Она началась в 19:00 по московскому времени, идет по вторникам. Я Валентин Лебедев, вот, собственно, ее веду. А вот какое непростое это дело. Я еще раз повторю. Вот в фонде «Мои друзья» это знают. Вот звонок поступил нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да,
алло.
Да, да.
Ну, я вот вам позвонил на радио, сейчас слушаю насчет детского приюта.
Да.
Да, вот вы, я неделю назад слушал, что дети с приемного дома где-то там отдыхали, курят все почти. Там, ну, проблемы такие, что никто их не может остановить. И сейчас вот слушаю, что дети меняют какие-то вещи на курево.
Да, это было такое, вообще, да, правильно вы говорите. Да.
Это же беспредел какой-то, что у них там власти нет никакой, чтобы с детишками, с маленькими не могут справиться, что ли?
Спасибо, хороший звонок.
Спасибо, да. Это да, не вот так, всегда детишки, сказать. Это да. Бывают же и подростки, там от 14 и до там 11 класса. Некоторые уже и в колледже учатся, приходят. Их же тоже не отследить. Они учатся в общеобразовательной школе. Пока шли за школы, покурили, вернулись. Специалисты следят, но, к сожалению, они не вездесущие, они не могут некоторые моменты проследить. К сожалению, это бывает. Это не во всех детских домах. Это не поголовно все дети. Но, к сожалению, это и есть практика.
А сколько у нас вообще? Вот, друг, может, вы не готовы к этому вопросу? Сейчас спросят наши радиослушатели. Вот таких детей без родителей. Ну, одни в детских домах, другие маленькие в доме малютки, он называется, да? Но все равно это детский дом для нас так, в целом-то. Вот в этих семьях приемных. У нас много детей в Российской Федерации живут без родителей?
Около 800 тысяч. То есть, да, на данный момент...
То есть, как бы, так сказать, еще чуть-чуть и миллион, да?
Да, да. Вот, это не точная цифра.
Я понял, нет, не важно, какого порядка, как у нас говорят, в таких вот бюрократических учреждениях. То есть, да, это печально. Вот, печально родители-то оставляют детей. Вот вернемся, Анастасия, все-таки к такому вопросу. Интересуются наши, те, кто пишет нам... Не звонит по радио гласно, а пишут письма. Вот. Как все-таки быть вот, с желанием «хочу усыновить ребенка-то», да? Как не быть мечтателем? Ну, вот хотят люди не для того, чтобы семья да, укрепилась. Это же все-таки непростое дело. Я знаю, например, действительно, сегодня вы упоминали православные женщины вот, из нашего прихода, заметалась между духовным отцом и старцем, ну, как она считала, ну, действительно, человек этот покойный, скорее всего, старцем-то и был, может, не нам определять, но дело не в этом, да. И вот один советовал брать ребенка и благословлял, другой не благословлял, она взяла, ребенок стал называть ее мамой, Вот, но имен тут я не называю, это было несколько лет тому назад уже, конечно, а потом она его отдала. И духовник-то был прав, сказал, ну что же ты наделала? Вот это самое. Мама, я видел эту девочку, вот, ее сдали опять в детский дом. Ну это вот, вот тебе, пожалуйста. А девочка приобщилась к церковной жизни, мама такая, из строгих достаточно, вот и наша активистка. Вот такой крах. Как так, чтобы этого не получилось? Это самое главное, что интересует, наверное, многих наших радиослушательниц. Ну, есть слушатели?
Да, к сожалению, таких ситуаций много. Они есть.
Много, да?
Да, да. Но родители не готовы были к этому изначально. Они хотели ребеночка, который скрасит их жизнь. Но такого, к сожалению, такое бывает редко, либо такого не бывает вообще. Поэтому... Что бы здесь посоветовала я?
Что значит редко? То есть жизнь не скрашивает усыновление? Это подвиг?
Это не скажу, что подвиг. Это как к этому относиться? Ведь ко всему можно относиться. Кто-то любит свою работу, кто-то не любит. Это часть жизни будет. Это будет... Твоя жизнь не будет прежней. Вот, вот до,
подробнее,
до, да. До ребенка два человека живут, у них есть свой уклад в семье. Они... в определенное время ложатся спать, ходят на определенные мероприятия. Это их жизнь, двоих людей. А когда берешь человека в свою семью, ребенка, тебе нужно водить его на танцы, нужно им заниматься. Ты большую часть своего времени отдаешь ему, и твой уклад жизни больше не будет прежним. И некоторых это ломает, некоторым сложно с этим свыкнуться. И поэтому прежде чем взять ребенка, прежде чем принять такое решение и ответственность на себя, помимо школы приемных родителей, есть еще такая замечательная программа, как «Наставники». Вот для того, чтобы действительно ощутить, нужно оно тебе или нет, можно стать наставником.
А где эта программа-то?
Прям можно вбить, как стать наставником. Есть много фондов, которые этим занимаются. Прям при детском доме у нас вот есть наш дом, детский дом. Прям при нем есть школа наставников.
Стоп. Мы перешли к практическим вещам. Действительно, остается уже минут 15 нашего эфира. Кстати, напомню, что еще пока можно звонить. Наш телефон 8495 Москва, 959-5939. Анастасия Булмина, Валентин Лебедев, фонд «Мои друзья». Говорим о усыновлении детей мы сегодня. Вот. Ну, тут тоже не все ясно, потому что...
Я расскажу про наставников, да, почему...
Нет, я задумался, чтобы так как бы, ну, не обидеть людей. Ведь нас интересует, у нас православная радиостанция, православный журнал, православные организации, значит, наставники. Наставника могут посоветовать и такого, вернее, этот вот курс и наставник, совершенно не просто светских, значит, светских, но и... каких-нибудь, так сказать, вот, ну, либеральных, далеких от той, так сказать, системы педагогической, которую проповедуют, ну, наши выступающие, наше духовенство, предположим, совершенно разные, как не директивная педагогика, ну, там целый ряд, мы сейчас про это говорить не будем, толерантность бесконечная, ну, и так далее, сейчас это модно на самом деле, и на это попадаются и вот молодые люди, которые являются детьми, наши радиослушатели, кончают какие-то курсы, преподают что-то, но это все не в русле нашей традиции, как вот тут-то быть, звоните, наставник, это ведь ну как?
И здесь вот мы же ребенка тоже берем из светского детского дома. Большинство светских.
Ну, понятно.
Да, конечно. И вот при самом детском доме там его педагоги, его участвуют дети, которые там проживают. И вот для того, чтобы ощутить, нужно оно или нет, вот стоит прийти пообщаться. Там не обязательно кого-то брать. Там можно прийти, познакомиться с ребятами. Если вдруг кто-то понравился, и вы ребенку понравились, там у вас образовалась какая-то дружба между вами. Ведь наставник это дружба, это не обязывает вас быть родителем, это не обязывает ребенка потом забрать к себе в семью или содержать. Вот можно просто познакомиться с этой системой, познакомиться с детьми, посмотреть, какие они на самом деле, не какие они в наших представлениях идеальные, хорошие, а какие они в жизни, с каким они грузом, со своей болью, пообщаться с ними, ведь это на самом деле интересно, и потом принимать решение. Если, допустим, вы пришли, познакомились, вам все понравилось, вы поняли, что вы в ресурсе, вы можете помочь, вы можете взять, вы готовы к этому как профессионально, так и духовно, и тогда вы можете взять ребенка, и вы будете к этому готовы, вы будете понимать, как это реально в жизни на самом деле выглядит.
То есть нужно и благословение, если вы православный человек, вашего духовника. Да, вот детей нет, берите, предположим. А есть ситуация, когда, скажем, один ребенок хочет второго, люди уже знают, что такой ребенок. приемный будет таким же? Здесь какие подводные камни? Я сам себя остановил.
Такой конечно вопрос. Же не будет.
Не будет.
И были такие ситуации, когда родные дети говорят, хочу брата или сестру, забирай, я буду его любить, мы будем с ним играть. Но в жизни это тоже оказывается по-другому. Приемному ребенку уделяют первое время большое количество времени, ресурсы своего, и родной ребенок начинает ревновать. Ему, у него тоже переломный момент, что он был один в семье, а теперь двое, и нужно делиться всем. И даже когда родной ребенок, второй появляется, дети ревнуют. А вы представляете, когда пришел совершенно чужой ребенок и забирает внимание твоих родителей? Это для всех сложный и непростой период. Поэтому для этого и существуют психологи, для этого существуют школы приемных родителей, где могут посоветовать, как так или иначе выйти вот из этой кризисной ситуации, чтобы в жизни вашей семейной наступила гармония.
Угу.
Вот, для этого эти центры существуют.
Скажите, сейчас мы перейдем прямо же непосредственно к центрам. Такой вот вопрос. Около 800 тысяч у нас, ну, там плюс-минус, угу. В данном случае нам не это не очень важно. Вот, детей вот в этих вот разных домах, учреждениях у нас содержатся.
Детей-сирот, да.
Да, детей-сирот у нас. А вот этих желающих усыновить людей удачно, или, увы, неудачно, включая православных.
Их тоже много? Очень много.
Вот
они стоят в очереди.
Ах, их не
на
меньше,
несколько
чем детей?
Лет. Их нет. И даже прежде, чем взять ребенка, вам еще предстоит, если вам сразу взяли ребенка, это большая удача. Еще придется постоять в очереди. Потому что детей хотят вот прийти и до 7 лет маленького, чтобы он не помнил, взять его в семью. Но, к сожалению, большая часть этих детей это подростки. И это сложные подростки, которые с непростой судьбой пришли. И, понятное дело, никто не хочет брать взрослого ребенка, поэтому их много, они стоят в очереди, эти родители, и, к сожалению, тоже не так просто взять, там большой пакет документов, поэтому помимо вот этого всего, еще и большая часть детей, к сожалению, инвалиды, а инвалидов тоже сложно берут, так же, как и подростков.
Но берут?
Берут, но не так много, поэтому
ну, конечно,
в этом числе инвалидов. Большое количество инвалидов, к сожалению.
Ну вот видите, как вы работаете, получается, успешно. Ну, работали бы неуспешно, наверное, вас не пригласили бы. Анастасию Дабылмину, директора фонда «Мои друзья». Но теперь ближе к делу-то. Коль вы знаете, сколько берут, как берут, какие курсы наставник существуют, курсы без наставника для людей, которые хотят усыновить, чтобы это было удачно. Коль вы дарите снегоходы, скажите, а откуда вы черпаете средства, собственно? Раз, первый вопрос, потом второй задам из этого проистекающий.
А пожертвования у нас, вот как к вам, мы приходим, рассказываем о себе, то, чем мы занимаемся, люди о нас слышат, они заходят на сайт фонда «Мои друзья».
Так, расскажите, это как набрать? Просто набрать
просто сайт фонда? Просто в поисковике вбиваете фонд «Мои друзья».
Так.
Там будет вся информация о нас. Будут... видны сборы, на что мы собираем, на кого, там все отчеты будут.
Это надо раскрывать, идти как-то по ступеням, потому что я посмотрел первую так страницу, там еще этого не было, там сотрудники,
там
дальше надо идти, да?
Да, дальше идут леечки, идут такие сборы, где дети, храмы, детские дома, то есть та тема, которая вас трогает, вы можете зайти и посмотреть, как помочь, и можете помочь действительно. И вот за счет таких людей, с которыми мы общаемся, которым мы рассказываем, которых наша история трогает, история наших детей и подопечных трогает, вот за счет таких, помощи таких людей мы, соответственно, существуем.
То есть это адресно, предположим, я хочу вот, дому престарелых помочь, а кто-то детскому дому, а кто-то там в школе какой-то, ну, вот так, да, а кто-то на строительство храма, он открывает эту страницу и ей интересуется, и связывается с вами.
Да, можно и связаться и по почте, и по телефону. Если вы не любите разговаривать, можно просто зайти на сайт, пожертвовать, подписаться на нашу рассылку, и мы, если вы пожертвовали какую-то сумму, мы обязательно присылаем потом отчет, когда уже проходит ребенок реабилитацию, или, допустим, мы съездили уже в дом престарелых, мы присылаем всем обязательно фотографии, мы все присылаем, то есть у нас вся отчетность, она на сайте, поэтому можно зайти ознакомиться.
Это интересно. То есть просто так вот вы не собираете деньги, как некоторые, дайте 1,5 миллиона на укол, вот, а потом неизвестно. То есть это вот... А можно что? Вот человеку, который, знаете, так сказать, во всем сомневается. Ну, сомневаются некоторые люди.
Но такие организации недолго живут.
Нет, я имею в виду человека. Он может прям выехать на место. Вот он, ваш фонд обратился, но он не сам там повезет, не знает как, предположим, там, ну, что-то там, какие-то памперсы... не снегоходы уж там, мы смеемся сегодня, что-то еще. Он может убедиться в таком-то доме, вот Азов, не Азов, а может где-то и на севере, в Северодвинске, вот, а может и в Дубне, дом престарелых, да, вот, что это дошло до него.
Конечно, конечно.
Вот, главное,
да, практически. Да, да, можно как позвонить, узнать им. Ну, обычно так никто не делает, если вдруг хотите...
Я спрашиваю, можно
есть...
или нет?
Можно, можно. Для тех, кто вот хочет убедиться, что все на самом деле так, мы к 8 марта и 23 февраля будем готовить для дома престарелых очередную поездку. Поэтому те, кто находится здесь, у нас волонтеры часто с нами ездят, поэтому, если хотите, вы можете присоединиться. Мы с радостью вас возьмем с собой. Вы пообщаетесь с нашими бабушками, дедушками. Они обязательно поделятся своими впечатлениями о наших поездках, и можно будет вот так вот поучаствовать в добром деле.
Угу. То есть все несложно в наше электронное время.
Хочется, набрал? Да, если хочется помогать, это непросто. Я еще вот сейчас уделю, можно немножко времени. Есть такие люди, у нас обычно не очень обеспеченные люди. Поэтому те, кто хочет помогать, но не имеет средств, я вас приглашаю к нам быть нашими волонтерами. Поэтому вся информация у нас есть на сайте. Приходите, мы будем дружить.
Можно не обязательно иметь деньги на снегоходы.
Да,
можно дружить,
да,
и работать.
Если кто-то
просто
хочет помогать не только средствами, но и своими силами, мы очень рады.
Вот видите, братья и сестры, это можно помогать, да, прямо и поехать. Еще никого не
и
взять.
И поехать, и вещи
и
можно
иметь,
привезти.
И вещи привезти.
И вдруг юридическую консультацию. Или вы специалист в каком-то своем деле. Нам всегда нужны друзья.
Психолог, врач.
Да, вот, да, присоединяйтесь.
Психизатор на приходе. Вот видите, как здорово. Вот Анастасия Булмината, директор фонда «Мои друзья». Вот люди работают, и мы с вами, как нам кажется, на укрепление... Да, наверное, на укрепление нашего общества, нашей традиционной жизни. Вот. И, ну, честь и хвала вам, Анастасия. Есть, правда, люди, которые хотят ее изгадить во всем мире. Мы часто говорим про вот этих вот людей, которые заняты расчеловечиванием. Вот всех этих творцов ювенальной юстиции, законов, которые, слава богу, не проходят, о домашнем насилии и так далее. Эти люди, вот они, так сказать, действуют во всемирном масштабе, не без них возможна эта эпидемия, как считают некоторые люди, понять до конца тоже нельзя, запутали всех и вся. Вот вся эта история с Клаусом Швабом и его книгой, о которой мы уже говорили, «COVID-19. Перезагрузка», которая не кончилась. Это те, кто действует против. Кстати, вот я напоминал, уже и рекламировал, ну, так скажем, да, в передаче YouTube, на котором, выпуске, на котором «Православная беседа», на котором я, ваш покорный слуга, об этом рассказываю. Сейчас вышел новый выпуск, который называется «Формула нового человека». Вот о том, как людей переделывают. Знаете, с простого человека делают мужчину, да и женщину тоже, среднего пола. О чем мы не раз говорили, что мы в жизни наблюдаем. Поэтому, кто хочет, просто наберите спокойненько, да, в Яндексе слово «YouTube», а дальше «Православная беседа» и «Формула нового человека». «Православная беседа», YouTube, «Формула нового человека». Посмотрите. Вот. Эти люди заняты как раз обратным от того, что делает фонд, директор которого Анастасия Булмина сегодня была с нами. «Мои друзья», он называется. Работает 12 лет. В эфире просто набираем. Фонд «Мои друзья» сайта. Дальше узнаем, участвуем, поддерживаем, как и другие конструктивные православные инициативы. Это мы с вами, радиослушатели, конечно же, можем. За сим прощаемся, Бог даст. Все, до следующего
вторника. Спасибо
огромное,
что пригласили.
Спасибо вам, дорогая Анастасия. Мир вам, братья и сестры. До свидания.
До свидания.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».